Закончился седьмой день. Теперь вам осталось работать еще 3 дня. Но для серьезной работы у вас осталось только 2 дня. Потому что на 10-й день, после медитации с 8 до 9 утра, вы будете изучать новую технику медитации. А после этого обет молчания будет отменен. Не будет больше благородной тишины. Начнется благородная речь. Но разговоры есть разговоры. Благородные они или нет, разговоры и серьезная медитация – это вещи несовместимые. Они не могут существовать одновременно. Итак, на 10-й день вы не сможете медитировать серьезно. Но тем не менее, этот день очень важен. Очень важен потому, что в течение 9 дней вы производили очень глубокую операцию на своем уме. На 10-й день на эту глубокую рану будет нанесен бальзам. Техника, которой вы обучитесь на 10-й день, будет бальзамом, заживляющим рану. Более того, когда вы выйдете после очень глубокой операции, после 9-дневной тишины и попадете во внешний мир, начнете общаться, это может произвести очень сильное впечатление, вызвать даже потрясение, шок. Так что 10-й день – это день, предназначенный для того, чтобы как-то сгладить, смягчить этот шок, помочь вам адаптироваться, чтобы на 11-й день вы могли лучше встретиться с внешним миром. Итак, для серьезной медитации осталось лишь 2 дня. Будда хочет, чтобы вы медитировали непрерывно. Что касается данной техники, то секрет успеха в непрерывности практики. Когда студенты приходят на более длинные курсы, 20-дневные, 30-дневные, 45-дневные, они работают непрерывно. У вас есть перерывы для отдыха, но у студентов длинных курсов таких перерывов нет. Вы тоже должны учиться практиковать непрерывно. Итак, в течение этих 2 дней учитесь практиковать непрерывно. Во время медитации вы, разумеется, сидите с закрытыми глазами и медитируете. Но так называемые перерывы для вас уже больше не перерывы. Когда вам приходится делать что-либо на физическом уровне, встать и идти, пойти к себе в комнату, пойти в столовую и так далее, продолжайте медитировать. С открытыми глазами вы осознаете. Вы только отдыхаете с открытыми глазами. Вы осознаете. Вы осознаете все, что делаете на физическом уровне. Если вы идете, вы осознаете, что идете. Если вы едите, вы осознаете, что едите. Если вы умываетесь, вы осознаете, что умываетесь. Если вы отдыхаете, вы осознаете, что отдыхаете. Но вместе с тем очень существенно то, что вы также осознаете те или иные ощущения на теле. Люди неправильно поняли дамму и превратили ее лишь в осознавание ходьбы, ходьбы, ходьбы. В этом есть свои преимущества, но это не учение Будды. Он хочет, чтобы вы всегда осознавали ощущения, или дыхание, или ощущения. Если вы упускаете ощущения, вы упускаете самый глубокий уровень ума. А вы должны изменить ум на самом глубоком уровне. Вы должны изменить модель поведения на самом глубоком уровне. Итак, ощущение. Осознавание ощущений имеет очень большое значение. Когда вы ходите, совсем не обязательно, а на этой стадии пока и невозможно, чувствовать ощущения во всем теле. Чувствуйте ощущения, по крайней мере, на ногах. Когда вы ходите, осознавайте ощущения в ногах. Во время еды осознавайте ощущения в кончиках пальцев рук. Когда пища попадает в рот, осознавайте ощущения на губах, деснах, языке. А когда глотаете, то и в горле. На всех движущихся частях тела вы испытываете ощущения. В тех случаях, когда нет ощущений на движущихся частях, то тогда старайтесь чувствовать ощущения на каких-либо других частях тела. Но на каких-то участках тела вы должны чувствовать ощущения и одновременно осознавать те или иные физические действия. Это во время отдыха. Так вы поддерживаете непрерывность практики. Во время медитации вы сидите с закрытыми глазами и медитируете. В остальное же время глаза у вас остаются открытыми, и вы делаете все, что необходимо, на физическом уровне. Вы все еще медитируете, потому что осознаете все, что делаете, и осознаете ощущения. Ночью вы ложитесь спать. Вы лежите с закрытыми глазами. Лежа, вы осознаете каждое свое движение. Вы хотите перевернуться на другой бок и осознаете, что переворачиваетесь. А затем вы снова переворачиваетесь на другой бок. Вы осознаете все, что происходит на физическом уровне. Одновременно вы осознаете и ощущения. Опять же, здесь совсем не обязательно передвигать внимание от головы к ногам или от ног к голове в определенном порядке. Вы лежите. Где-то появляется то или иное ощущение. И вы осознаете это ощущение на любом участке тела. Осознавая ощущение, вы погружаетесь в сон. Очень глубокий сон. Очень хорошо. Ночь предназначена для глубокого сна. На следующее утро, проснувшись, вы снова чувствуете ощущение. Вы опять начинаете с ощущений. Вполне возможно, что у серьезных студентов иногда может и не быть глубокого сна. Состояние полусна-полубодрствования очень хорошо. А иногда кто-то не заснет и всю ночь. Замечательно. Вся ночь без сна. Но лежите с закрытыми глазами. Не важно, что вы не спите. Вы осознаете ощущения, осознаете ощущения. Если же вы начнете волноваться, «О, я не могу заснуть. Уже 12 часов, а я все не могу заснуть. Час ночи, нет сна. 2 часа, нет сна», то на следующее утро вы чувствуете себя совершенно разбитыми. Вы не практикуете випассану. Но если вы осознаете ощущения, если не ощущение, то дыхание, ум очень уравновешен. На следующее утро вы встаете свежими, как будто проснулись после очень глубокого сна. В конце концов, природа хочет, чтобы вы спали лишь по двум причинам. Одна причина – дать отдых телу. Целый день вы работали, и ваше тело устало. Сейчас вы даете ему отдохнуть. Точно так же целый день работал и ваш ум. Так что теперь дайте отдохнуть и уму. Итак, ночью никогда не медитируйте сидя. Лежите, чтобы дать полный отдых телу. Дайте полный отдых телу, а ум прекрасно отдыхает, даже когда он бодрствует, осознает и в то же время сохраняет уравновешенность. Он очень хорошо отдыхает. Итак, цель достигнута. Тело получает полный отдых. Ум получает полный отдых. На следующий день вы бодры и свежи. Во всех индийских священных текстах дается описание ситуаций 3 типов. Кто-то или бодрствует, или спит, или мечтает, грезит. Но есть и ситуация 4 типа для йогов. Йоги – это совсем не те, кто выполняет разные акробатические упражнения, асаны и занимаются пранаямой. Это не йоги. Йог – это тот, кто достигает единения с конечной истиной. Это йог. Йог випассана. Это стадия, очень высокая стадия, когда вы бодрствуете. Но бодрствуете не как больной человек. Это очень высокая стадия. Вы осознаете реальность ощущений внутри себя, и ваш ум остается полностью невозмутимым, полностью уравновешенным. Во многих текстах дается такое описание. Весь мир спит, но йог все время бодрствует. Вы осознаете ощущения, реальность внутри себя. Однако это не значит, что ночью перед тем, как заснуть, вы говорите: «Я не буду спать». Я йог випассаны. Пусть весь мир спит. Я буду бодрствовать. Это уже крайность. Если вам хочется спать, спите. Но если вы не засыпаете и продолжаете осознавать ощущения, сохраняя при этом уравновешенность, нет повода для беспокойства. Не стоит тревожиться. Вы делаете свое дело. Вы просто осознаете реальность на уровне ощущений и не реагируете. Вы уравновешены. Вы даете полный отдых уму, вы даете полный отдых телу. Таким образом, постарайтесь с пользой провести оставшиеся 2 дня. Научитесь практиковать, как говорил Будда, «Раттиндива матандито» – днем и ночью. Только когда вы в глубоком сне, тут ничего не поделаешь. В остальное же время днем и ночью вы осознаете непрерывно, непрерывно, непрерывно. Сделайте очень глубокую хирургическую операцию, чтобы за эти два дня удалить глубоко укоренившиеся комплексы, что является причиной больших страданий. Пусть сейчас они уйдут. Здесь замечательные условия, чтобы освободиться от этих комплексов, и непрерывность практики вам поможет. Бури еще могут быть, но теперь, по истечении 7 дней, у вас достаточно сил, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Вы достаточно сильны, чтобы встретить их. Не волнуйтесь. Ни одна буря уже не сможет привести вас в состояние сильного возбуждения. Эти 5 врагов, 5 нейворонов, все еще здесь, но они слабеют, слабеют, слабеют. А также у вас есть 5 друзей, замечательных друзей. Поддерживайте с ними хорошие отношения, и вы заметите, что эти друзья вам помогают. Эти друзья действительно помогают, но лишь при условии, что вы сохраняете их чистоту. Если же теряется чистота, те же самые друзья становятся нашими врагами и причиняют нам много неприятностей. Что же это за друзья? Что такое их чистота? Давайте разберемся. У нас есть 5 друзей. Первый друг на языке того времени называется Садха. Это означает преданность, вера. Преданность, вера – очень большой друг. Тот, у кого нет веры, кто недостаточно предан своему делу, как он может работать правильно? Если кого-то все время мучают сомнения, если он настроен скептически, тогда он не может работать. Вы должны доверять, вы должны иметь веру. Прошло уже 7 дней. К этому времени должна появиться вера в технику, в путь и возможность работать намного лучше. Но эта вера, это доверие, эта преданность может стать очень опасным врагом, если становится слепой. Слепая вера, слепая преданность, убеждения, основанные на слепой вере, не помогут нам. Это опасные враги. Не допускайте этого. Когда все эти 5 друзей становятся слепыми, они бесполезны. Они вам не помогут. Итак, у них должна быть мудрость. Каждый друг должен иметь мудрость. Так мы понимаем чистоту этого друга. Преданность только тогда чиста, когда наряду с преданностью у вас есть и мудрость. Без мудрости она становится слепой. Мудрость подобна глазам, а преданность подобна ногам. Тот, у кого нет глаз, будет идти по тропе, может быть, даже бежать по тропе, но не заметит, как свернет на ложную тропу. Тот, у кого нет глаз, может упасть в канаву. Однако тот, у кого есть глаза, но нет ног, нет преданности, сможет лишь увидеть путь. О, этот путь, он так замечателен, так велик. Учение Будды так чудесно. Дхамма так чудесно. Но он не сможет сделать ни шагу, потому что у него нет преданности, нет веры. А это очень важно. Их сочетание дает нам так много сил, потому что тогда преданность становится просветленной преданностью. Она становится преданностью с распознающим умом, с распознающей мудростью, что дает нам возможность постичь ее суть. Мы не принимаем ее просто вслепую. В чем же суть преданности? Вы можете быть преданы кому бы то ни было, любой богине или богу, любому святому или просветленному человеку. Почему вы испытываете преданность к этому человеку, к этому существу? Потому что этот человек святой. Он обладает определенными благими качествами. Это преданность по отношению к благим качествам. Эти качества становятся для вас источником вдохновения. Они вас вдохновляют, и вы хотите развивать эти качества в себе. Тогда преданность очень полезна. Очень полезна и помогает достичь цели. В противном случае она бесполезна. Если ваша преданность – это преданность с чашей для подаяния в руках, если вы продолжаете просить: «О, всемогущий Бог, пожалуйста, дай мне это! О, богиня, пожалуйста, дай мне то!» Исполнить одно желание, исполнить другое желание – это слепая преданность. Это не помогает. Преданность должна быть к благим качествам. Получить вдохновение, чтобы развивать такие же благие качества в себе. Вот замечательная преданность. Пример. Опять очень давно, много лет тому назад, На один из моих первых курсов, который по приезду из Бирмы я давал в Индии, на этот курс пришла одна очень пожилая женщина. Она очень серьезно отнеслась к практике, работала очень серьезно. Она правильно поняла технику, работала надлежащим образом, и у нее были замечательные результаты. Возвратившись домой, в течение года она продолжала заниматься утром и вечером. С большой пользой она продолжала применять эту технику в повседневной жизни. Через год женщина опять приехала на курс, чтобы все больше и больше утвердиться в технике, в даме. Но однажды она пришла ко мне на интервью. Она сказала, что у нее есть одно опасение. Какое опасение? Она была привержена культу бхакти, культу преданности. А здесь гьяна марга. Гьяна марга означает путь мудрости. Я понимаю, что это приведет меня к конечной цели. Но у меня есть одно опасение. Я не хочу прекращать практику бхакти, практику преданности. Это должно остаться. Я боюсь, что применяя эту технику, я потеряю бхакти, потеряю свою преданность. Я ответил ей: «О, нет, не стоит беспокоиться. Ваша бхакти, ваша преданность станет лишь крепче». «О, нет, господин, в этой технике нет места бхакти, нет места преданности». Она не понимала. Я сказал ей: «Хорошо, вы действительно верите в своего бога или богиню? Вы действительно питаете к нему доверие? Вы действительно ему преданы?» Она ответила: «А как же иначе, господин? По традиции мы привержены культу бхакти. Мы очень преданы. Мы свято верим, очень доверяем такому-то богу или богине». Тогда я спросил ее: «Давали ли вы обещание делать подношения?» В Индии очень часто дают подобное обещание делать подношения. Что такое эти подношения? Допустим, в семье кто-то заболел. Глава семьи, мать или отец идут в храм, кланяются тому или иному богу или богине и говорят: «Пожалуйста, исцели моего сына, мою дочь или еще кого-то. Когда болезнь пройдет, я сделаю тебе подношение, принесу сладости стоимостью в 5 рупий». Обещали ли вы делать такие подношения? Конечно, это обычное дело. Тогда у вас нет веры в своего бога. У вас нет веры в свою богиню. Сначала должно наступить выздоровление. Ваши дети должны избавиться от болезни. И только потом вы предлагаете 5 рупий. Ваша вера в бога или богиню не стоит и 5 рупий. Вы не предлагаете сладости в ценой в 5 рупий заранее. Сначала ваши дети должны исцелиться. Это коммерческая бхакти, коммерческая преданность. Сначала дайте, а потом берите. Сначала дайте мне, и тогда вы получите что-то. Это не преданность. Это всего лишь слепая преданность. Это не поможет. Но именно это как раз и происходит под видом преданности. Вы всегда чего-то ожидаете. Этот бог должен сделать что-то для меня. Эта богиня должна сделать что-то для меня. Этот просветленный человек должен сделать что-то для меня. Этот святой человек должен сделать что-то для меня. Всегда надеясь на что-то, надеясь на что-то. Это не есть чистая бхакти. Кто-то говорит, что он великий бхакти, истинный последователь Рамы. Замечательно быть приверженцем Рамы, человека с такими благими качествами. Вы вспоминаете эти качества и стараетесь развивать их в себе, использовать в повседневной жизни. Это замечательная бхакти, но вы этого не делаете. Рама, качество Рамы. Вы, наверное, слышали историю его жизни. Рама был старшим сыном. Его отец принял решение. Он дал обещание своей младшей жене, которая хотела, чтобы ее сын стал наследником престола. Итак, хотя и очень неохотно, он решил, что Рама должен уйти в джунгли. Он будет изгнан на 14 лет. Младший сын, Бхарата, взойдет на престол. И Рама охотно подчинился. «Пусть мой младший брат наслаждается роскошью царского дворца. Я и так буду счастлив. Я буду счастлив и в джунглях». И он ушел. Отец умер. Младший брат, который не присутствовал при принятии решения, вернулся во дворец. Узнав об этом, он был потрясен. «Рама, а не я, истинный наследник престола». Он пошел в джунгли и разыскал Раму. «Нет, нет, брат, ты должен вернуться в столицу. Ты наследник престола. Корона принадлежит тебе. Я останусь в джунглях вместо тебя. Наш отец принял неправильное, ошибочное решение. Он принял немудрое решение. Старший брат Рама сказал: «О, нет-нет, таково решение нашего отца. Ты должен наслаждаться роскошью царской жизни». Во всей истории, пожалуй, не найдется подобного примера. Два брата ссорятся, спорят. Ты должен наслаждаться. Нет, ты должен наслаждаться роскошью царской жизни. Вот таким замечательным человеком был Рама. Кто-то говорит, что он последователь Рамы. Два брата утверждают, что они истинные приверженцы Рамы. И оба ссорятся, спорят, предъявляя гражданские иски и возбуждая судебные дела. Чего ради? При разделе собственности один из них получил чуть больше денег, пусть даже всего на несколько долларов, и получил больше земли, пусть всего на несколько пядей больше. Вот они и спорят. И все же они называют себя истинными последователями Рамы. Истинными последователями Рамы. Бедный Рама. Если он действительно где-то за облаками, то плачет горючими слезами. Что за последователи у меня? Их не вдохновляют те благие качества, которыми я обладаю. Они не хотят жить так, как я живу. И все же они называют себя моими последователями. Безумие. Такая преданность не приносит пользы. И потом, Рама воспринимается как всемогущий Бог, как инкарнация всемогущего Бога. Бедный Бог. Смотрите, что вы сделали с ним. Вы же обесцениваете его. Сильно обесцениваете его. Кто-то пишет имя Рамы на лбу. Рама на руках, Рама на груди и надевает одежду с надписями «Рама, Рама, Рама, Рама», чтобы Рама знал, что его почитают. Как будто бы Рама очень радуется, услышав свое имя, свое имя, свое имя. Люди все время должны повторять его имя. Если он творец мира, то он должен был сделать людей, которые только и делают, что повторяют «Рама, Рама», ничего другого, ведь ему это так нравится. Если ему на самом деле нравится только свое имя, тогда какой же он эгоцентричный? Какой же он эгоцентричный? Говорят, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Но я думаю иначе. Люди создали Бога в соответствии со своими представлениями, исходя из того, что им нравится. Мы хотим такого Бога. Мы продолжаем повторять его имя, и он раздувается от гордости. Затем, что бы мы ни делали, хорошее или плохое, мы все равно получим помощь. Так или иначе, он нам поможет. Мы создаем такого Бога, согласно своим представлениям. Это наше собственное творение. Например, вот безумный Гуэнка, который очень любит свое имя. Каждый день люди должны говорить «Гуэнка, Гуэнка, Гуэнка», по радио «Гуэнка, Гуэнка», по телевидению «Гуэнка, Гуэнка», в газетах «Гуэнка, Гуэнка». И люди воздвигают храмы Гуэнки, создают статуи Гуэнки, а потом начинают приплясывать «Хари Гуэнка, Хари Гуэнка». Этот Гуэнка раздувается от гордости. Замечательно! Такой безумный Гуэнка. Когда он будет создавать в своем воображении образ Бога, он создаст такого же Бога, которого распирает от самодовольства при одном лишь упоминании своего имени. Что мы сделали? Бедный Бог. Бедный Бог, если он существует, мы его так сильно обесценили. Вот что получается, когда преданность становится слепой преданностью. Источник вдохновения для вас – вовсе не благие качества. Напротив, испытывая вдохновение, вы совершенно забываете развивать эти благие качества в себе. Тогда преданность становится опасной. Кто-то говорит: «Я истинный последователь Иисуса Христа». О, замечательно! Такой святой человек. Можно сказать, первый среди святых. Такой святой человек. Критерием того, действительно ли человек святой или нет, является состояние ума этого человека в момент смерти. А каково состояние ума было у него? Он умер в страшных мучениях, он был распят. Когда его истязали, у него не было и тени гнева, отвращения или ненависти к людям, которые его истязали. Только любовь, только сострадание. Они не ведают, что творят. Они пребывают в неведении. Да не понесут они наказания за свои деяния, за то зло, которое творят. Они так невежественны. Только любовь, только сострадание. Воистину святой человек. Если кто-то говорит, я последователь Иисуса Христа, но при этом не развивает в себе ни любви, ни сострадания, ни доброты к людям, тогда его преданность – слепая преданность. Кто-то приходит ко мне и говорит, «Я последователь Иисуса Христа, потому что верю, что Он – Сын Бога. Он был Сыном Божьим. Ну и что? Как будто Он хочет от вас подтверждения, и тогда возрадуется. Так много людей верят, что я Сын Божий». Разве такой Христос? Это тот самый Христос? Мы безумны. Что мы делаем? Можно ли сомневаться в том, что Он был Сыном Божьим? Он был Сыном Божьим. В конце концов, что такое Бог? Бог – это истина. Бог – это любовь. Бог – это сострадание. Бог – это чистота. И вот перед нами человек, в котором воплощены истина, любовь, сострадание, доброта, чистота. Он – воплощение всего этого. Он – Сын Бога. Важны именно эти качества. Если мы пытаемся развить в себе такие же благие качества, тогда да, мы истинные последователи Иисуса Христа. Иначе нет. Это становится слепой верой, слепой преданностью. Это не работает, не работает. Кто-то говорит, «Я последователь Будды». О, замечательно! Замечательно быть последователем Будды, быть приверженным Будде, полностью просветленному, полностью освобожденному. Но опять же, если преданность становится слепой, тогда в одно прекрасное утро кто-то, сложив ладони, скажет «Буддам сарнам гачами». «Я принимаю прибежище в Будде, я принимаю прибежище в Будде, я принимаю прибежище в Будде. Три раза я принял прибежище в Будде. Теперь я свободен. Весь день я могу делать все, что хочу. Мне дано право делать все, что хочу. В конце концов, для чего же я принимал прибежище в Будде? Для того, чтобы он мог освободить меня, несмотря на все мои дурные поступки. Он должен освободить меня. Иначе, зачем же мне было принимать прибежище в Будде?» Безумие. Вы не поняли, что имел в виду Будда, который просил людей принять прибежище в Будде. Что же он имел в виду? Принять прибежище в качествах, в качестве просветленности. А найти прибежище в просветленности значит развивать просветленность в себе. Ваше собственное просветление и ничье другое может дать вам прибежище. Только оно даст защиту и ничто другое. Вы должны найти прибежище в просветлении. Вы должны развить эти качества. Только тогда есть смысл говорить «Я принял прибежище в Будде». Иначе это становится слепой преданностью. Он не стремился к тому, чтобы создать секту. Он не хотел, чтобы люди, все больше и больше людей говорили «Я принимаю прибежище в Будде», чтобы тем самым увеличилось число сторонников секты. Ничего подобного. Полный сострадания, он был заинтересован в том, чтобы увидеть, как люди освобождаются от страданий. Люди могут принадлежать к той или иной секте, не имеет значения. Люди могут принадлежать к той или иной общине, не имеет значения. Из той или иной страны, не имеет значения. Это могут быть мужчины и женщины, не имеет значения. Страдание существует, и просветление Будды состояло в том, что он указал путь. Благодаря просветлению он нашел путь, который сделал его просветленным. И из сострадания он указал нам этот путь. Если вы не идете по пути, ваша преданность не является преданностью. Это не поможет. Он учил нас, как оказывать почтение Будде. Будда – это не имя какого-то человека. Это качество просветленного человека. Каждый может стать просветленным, и не только Готтама. Достижение просветления не есть привилегия одного человека. Он постоянно повторял «Бесчисленные Будды были до меня, бесчисленные Будды будут после меня». Он учил нас почитать Будду. Итак, когда вы оказываете почтение Будде…
«Ече Будда атитаче, ече Будда янагата».
Все Будды прошлого, атита, все Будды будущего.
Пачупаначае Будда.
Все Будды, которые существуют теперь, быть может...
Ахам вандами сабада.
Я оказываю почтение всем Буддам прошлого, будущего, настоящего. Тогда вы не вовлечены в секту, в организацию. Тогда вы черпаете вдохновение в просветлении, в качествах просветления, пытаясь развить эти качества в себе. Он объяснил нам, как оказывать почтение Будде. Всегда оказывая почтение Будде,
Намо тассе бхагавату арахату самма самбуддассе.
Намо тассе. Я оказываю почтение каждому, кто обладает этими качествами. Намо тассе бхагавату арахату самма самбуддассе. Тому, кто полностью освобожден. И освобожден благодаря собственным усилиям. Такому человеку я оказываю почтение. Вы выражаете почтение. Вы совершаете так называемую пуджу. Существует пуджа, которая называется самиса пуджа, нечистая пуджа. У вас есть образ Будды. Вы подносите благовония, цветы и сладости. Вы поклоняетесь ей и говорите: «Я совершаю пуджу Будде». Нет, это должна быть нирамиса пуджа. Что такое нирамиса пуджа? Чистая пуджа. И он сказал:
Дхамману дхамма патипаттия буддан пуджеми.
Когда я совершаю пуджу Будде, это значит, я оказываю почтение Будде, то есть иду по пути Дхаммы, от самого грубого до самого тонкого уровня. Вы начинаете с Шилы, самой грубой части Дхаммы. Затем вы переходите к Самадхи, более тонкому уровню. Переходите к Панья, еще более тонкому уровню. Вы выходите за пределы и этого и переживаете Ниббану, тончайшую конечную реальность. Вот как нужно выражать почтение Будде. Дхамма ну дхамма патипаттия. Буддхам пуджеми. Учение, Дхамму, необходимо понимать очень хорошо. Почтение к кому бы то ни было, преданность кому бы то ни было, не должны стать слепыми, иначе это не дает результатов. Точно так же, оказывая почтение Будде, надо постоянно помнить о благих качествах Будды. Какие благие качества у Будды? Вот эти благие качества Будды.
Ити писсо бхагава арахан самма самбуддо виджа чарана сампанно сугато локавиду ануттаро пуриса дамма сарати саттха дева манусанан буддо бхагавати.
Ити писсо бхагава. Он бхагаван. Что значит бхагаван? За 25 столетий Индия утратила значение слова «бхагаван». Бхагаванов сегодня, как лягушек после ливня. Бхагаваны и здесь, и там. Все заявляют: «Я бхагаван». Как так бхагаван? Кто был бхагаваном 25 столетий назад?
Бхагарагу ты бхагава, бхагадусу ты бхагава, бхагамуху ты бхагава.
Тот, кто избавился от влечения, рага, от отвращения, доша, от неведения, иллюзий, заблуждений, моха. Тот, кто живет, живет в величии освобождения. Тот есть бхагава. Так что пока не искоренены все загрязнения, называть себя бхагаваном ошибочно. Будда, бхагава, бхагаван. Вы получаете вдохновение, чтобы развивать эти качества. Постепенно вы избавляетесь от рага, вы избавляетесь от душа, вы избавляетесь от моха, избавляетесь от влечения, отвращения, неведения. И тогда вы действительно оказываете почтение Будде, вы действительно преданы Будде. Арахам. Опять-таки, на языке Индии того времени «ари» означает враг. Агам. Тот, кто убил. Убил всех врагов. О, апостол ненасилия. Как он может кого-то убить? Однако он убил всех врагов. А кто наши враги? Наши враги не вовне, не вовне. Наши собственные загрязнения – вот наши враги. Тот, кто избавился от всех загрязнений, не имеет и следа загрязнения в уме. Он стал арахам. Он убил всех врагов. Самма-самбуддо. Он стал полностью просветленным благодаря собственным усилиям. Каждый должен стать просветленным благодаря собственным усилиям. Кто не прикладывает никаких усилий и надеется, что какая-то сверхъестественная сила сделает его просветленным, тот не понял, что значит Будда. Самма-самбуддо. Каждый человек своим трудом должен работать ради своего спасения, ради своего просветления. Просветление достигнутого благодаря собственным усилиям.
Итипису Бхагава Арахан Самма Самбуддо Виджа Чарана Сампанно.
Он совершенен в видья и совершенен в ачарана. Это значит как в практике, так и в теории. Он постигает дамму на высочайшем уровне, видья, мудрость, а потом применяет ее в жизни. Это качество Будды.
Ятавади, татакари, ятакари, татавади.
Все, о чем он говорит, он также практикует и в жизни. Что он практикует, о том и говорит, ничего больше. Вот почему его называют Татагата. Тот, кто шел по пути постижения истины, истины, истины и достиг цели, конечной истины. Если мы говорим, что мы поклонники Будды, мы должны следовать по этому пути, шаг за шагом, с истиной, с истиной. Вичча чарна сампанно. Сугато. Каждый шаг, сделанный этим человеком, правильный шаг. На физическом уровне, речевом или ментальном, он не может сделать ничего, что причинило бы вред людям. Мы также стараемся развить это качество в себе. Каждый наш шаг, каждое наше действие должны быть на благо людям, не должны никому причинить вреда. Лоукавидо. Он постиг истинную природу всей Вселенной в пределах своего тела. Мы также начинаем делать шаги к постижению истинной природы всей Вселенной в пределах своего тела. Всю свою жизнь он продолжал служить людям с огромным состраданием. Он стал просветленным в 35 лет и ушел из жизни в возрасте 80 лет, 45 лет служа людям и днем, и ночью. Страдания существуют повсюду. Люди так несчастны. Он открыл замечательную технику, замечательный путь. И из сострадания продолжал служить людям и днем, и ночью. Он спал от силы 2-3 часа, да и те, с осознаванием и мудростью. Остальное же время он служил, служил, служил. Всю свою жизнь он продолжал служить людям. И вот ему 80. Он объявляет: «Через 3 месяца я покину это тело. Куда бы пойти?» В то время он находился где-то в восточной части Индии. Он решает отправиться в Кушинагар, большой город в центральной части Северной Индии. Он прибывает туда. Ночь полнолуния. По истечении этой ночи полнолуния он испустит последний вздох. Он лежит под деревом, рядом с Буддой Ананда, который ему служит. Вдруг Ананде приходит такая мысль: завтра утром, на рассвете, его уже не будет. В этом городе живут тысячи его последователей. Когда они узнают, что Будда был так близко от их города, то скажут, что этот безумный Ананда ничего не сообщил, чтобы они хотя бы его увидели и оказали почтение, пока он жив. Это мой долг. Я должен им сообщить. Он идет в город и сообщает только одному или двум людям. Эта весть распространяется с быстротой молнии. Приходит множество людей. Завтра утром его здесь не будет. Пока он жив, мы должны оказать ему почтение. Собралось огромное число людей. Ананда не знает, что делать. Он просит: «Пожалуйста, встаньте в очередь, чтобы как можно больше людей могли выразить почтение Будде. Подойдите, попрощайтесь и уступите место другому». Прошла первая половина ночи. Миновала середина ночи. Ночь уже близится к концу. Через несколько минут он испустит последний вздох. Но еще столько людей. Один человек во главе очереди отказывается идти. Он говорит: «Нет. Вы хотите, чтобы я подошел и лишь выразил почтение ему, этому телу? Какая мне от этого польза? Я хочу научиться у него этой замечательной технике. Я знаю, что он полностью просветленный. Он знает технику. Я не знаю, чему вы, люди, будете учить после его кончины. Вы можете учить неправильно. Пока он жив, я хочу обучиться этой технике». Ананда говорит: «Через несколько минут он испустит последний вздох. Сейчас не время учить тебя, даме». Но он повторяет: «Нет». «Хорошо. Если вы не хотите выразить почтение, тогда уходите, уходите. Уступите место другим. Пусть другие подойдут». Но он не хочет ни выразить почтение, ни отойти. Эти слова слышит Будда. Человек пришел к Ганге, чтобы зачерпнуть воды и утолить жажду. А ему говорят: «Нет, вы не можете утолить жажду, вы не можете зачерпнуть воды. Только выразите Ганге свое почтение и уходите». Тогда Ганга начинает переполняться, выходить из берегов. Ганга сострадания начинает выходить из берегов. «Ананда, позволь ему подойти. Ему нужна Дамма. Он достоин того, чтобы получить Дамму. Она нужна ему. Пусть подойдет. Я буду учить его Дамме». Испуская дух, он учит Дамме. По крайней мере, еще одному человеку будет указан путь. Ни одно мгновение не должно быть потеряно. Только служить людям. Служить людям, не заботясь о собственном благополучии. Только помогать людям. Только помогать. Если мы разовьем в себе хотя бы немного такого сострадания, такой любви, такой доброты, такого самоотверженного служения, только тогда имеет смысл говорить, что мы приверженцы Будды. Иначе это только обряд или ритуал. Он не ведет к цели. Кто-то говорит: «Я принимаю прибежище в Дамме. Я истинный последователь Даммы, учения Будды». Что такое Дамма? Не понимая, что такое Дамма, а лишь произнося «Я принимаю прибежище в Дамме», вы ничего не достигнете. Принимая прибежище в Дамме, живя жизнью Даммы, вы развиваете Дамму в себе. Если вы развиваете Шилу, Самади, Панья в себе, тогда есть смысл говорить «Я принимаю прибежище в Дамме». Иначе это не ведет к цели. Это бессмысленно. А что такое Дамма? Дамма не имеет ничего общего с сектантством. Дамма не религия. Дамма – это универсальный закон, закон природы. Если кто-то начал жить в соответствии с законом природы, тогда да, он принял прибежище в Дамме. Он понял качество Даммы, 6 качеств Даммы. Мы должны постоянно осознавать, имеются ли эти качества у нас или нет. Иначе во имя Даммы вас могут вовлекать в секты, навязывать убеждения, догмы и так далее. Каковы же качества чистой Даммы? Сваккато бхагавата Дамму. Сваккато. Она должна даваться очень просто, понятно. В ней нет места мистицизму, интеллектуальным упражнениям. Ничего подобного. Она очень проста. Ее должны объяснять простыми словами, чтобы мог понять самый обыкновенный человек. Пока люди не поймут Дамму, они не смогут ей следовать. Это не игры философов или ученых. Это то, что люди должны понять и чему должны следовать. Вот почему первое качество Даммы – сваккату, сваккату. Затем сандиттико. Все, что вы переживаете на своем непосредственном прямом опыте. Истина, которую вы постигаете сами. Вот что такое Дамма. Истина, которую пережил просветленный, это не ваша истина. Истина, о которой говорится в священных текстах, это не ваша истина. Истина, пережитая вашим учителем, это не ваша истина. То, что переживаете вы, сандитико, на своем опыте, видите своими глазами, переживаете непосредственно, шаг за шагом, шаг за шагом. Возможно, вы начнете с очень грубой истины. Это не важно. Это ваша истина, ваш собственный опыт, ваша собственная мудрость. И вы продолжаете работать, следуя по пути вместе с истиной, с истиной. Вы непременно будете постигать все более и более тонкую истину. Вы исследуете всю природу ума и материи. Затем вы превзойдете это и постигнете то, что за пределами ума и материи. Сваккато бхагавата дхамма сандиттико акалико. Акалико. Результаты практики дхаммы должны появиться уже сейчас. Не должно быть так, что вы практикуете дхамму сейчас, а результат будет лишь после смерти. Вы выполняете этот обряд, ритуал или церемонию, а после этого возродитесь на седьмом или одиннадцатом небе. Это не так. Пришел ли кто-нибудь с седьмого неба сказать нам, что исполнял эти ритуалы и потому находится на седьмом небе? Это бессмысленно. Что вы получите сейчас? Конечно, после смерти вы тоже что-то получите. Но какая польза от этого сейчас? Если сейчас вы не получаете пользы, тогда это не дхамма. Вы вступили на путь дхаммы, и вы должны получать пользу уже вследствие того, что вы ему следуете. Только тогда это чистая дхамма, иначе это не дхамма. Кто-то дает мне просроченный банковский чек, чек несуществующего банка где-то за облаками. Что я буду делать с этим просроченным чеком? Вы должны получить пользу. Акалику. Результаты, которые я получаю, должны соответствовать действиям, которые я совершаю. Акалику. В вашей жизни должны начаться перемены. Если вы на самом деле вступили на путь, перемены должны начаться здесь и сейчас, в этой жизни. Перемены к лучшему. Эй, пасико. Еще одно очень важное качество дхаммы. Если вы действительно начали следовать дхамме, вы должны оценить, проверить, действительно это дхамма или нет. Эй, пасико. Дословный перевод. Приди. Приди и посмотри сам. Приди и проверь сам. Приди и познай сам. Эй, пасико. Люди приходят на курсы, подобные этому. Некоторые на четвертый день, некоторые на пятый день, другие на шестой день начинают размышлять. О, это так замечательно! Хорошо бы моей маме поучиться этому. Хорошо бы моему отцу обучиться этому. Хорошо бы обучиться этой технике тому и кому-то другому. И вдруг вы понимаете. Я ведь здесь для того, чтобы наблюдать дыхание, ощущения. Об этом я подумаю позже. И опять. Спустя некоторое время вы начинаете размышлять. О, тот-то и тот-то очень несчастен. Конечно, ему нужно обучиться этому. Это и есть эй пасико. Это качество дхаммы. Это не интеллектуальные игры. Это не игра с эмоциями. Это не игра в религию. Вы действительно испытываете какие-то переживания. Некоторые приходят на курсы и говорят. Вечерние беседы были замечательны. Какие беседы были замечательны? Дхамма была замечательна. Если вы превратите это в интеллектуальные развлечения, тогда нет, это не даст результата. Люди приходят сюда и медитируют. А поскольку они медитируют, они не могут устоять. По окончании 10-дневного курса они начинают размышлять и говорить каждому встречному. «О, это так замечательно! Я попробовал! Это так хорошо! Мне помогло!» Вы тоже пойдите и попробуйте. Тоже пойдите и попробуйте. Только этой меркой можно измерить, действительно ли кто-то получил представление о дхамме или нет. Если вы испытали на себе дхамму, то непременно получите пользу. А если вы получите пользу, то у вас появится желание поделиться этим с другими. Так, если вы писатель, вы захотите написать что-либо, чтобы как можно больше людей узнали о дхамме. Люди не знают, что есть такая техника, что ей обучают. Если вы обладаете даром красноречия, то будете говорить об этом повсюду. Если у вас хорошее финансовое положение, вы постараетесь дать как можно больше денег, чтобы все больше и больше людей смогли прийти и получить от этого пользу. Но не потому, что вы хотели бы увеличить число своих сторонников, свою секту. Сейчас эта секта маленькая, пусть секта Випассаны будет побольше. Ничего подобного. Люди несчастны повсюду. Если все больше и больше людей встретятся с Даммой, если они войдут в контакт с этой техникой, они избавятся от страдания. Они будут испытывать любовь, сострадание. А потом кто-то может подумать. Когда я пришел на курс, мне были предоставлены все условия, стоимость которых оплачена пожертвованиями других. Но не только это. Так много людей бескорыстно мне служили. Поэтому я мог медитировать спокойно, с такими удобствами. О, я тоже должен пожертвовать 10 дней своей жизни. Я хочу прийти и послужить на одном из курсов. Так люди приходят, чтобы послужить на курсе. Эй, пассико! Пусть все больше и больше людей получат пользу. Хорошо, когда кто-то дает дану, пожертвование, потому что тогда больше людей смогут воспользоваться этой возможностью. Но гораздо лучше, когда кто-то хочет служить на курсе. Как видите, здесь принимается в расчет побуждение. Давая деньги, вы даете их, чтобы помочь людям освободиться от страданий. Вы даете деньги, чтобы кого-то накормить. Вы даете деньги, чтобы кого-то напоить или купить лекарства. Все это хорошо. Но когда вы даете деньги для того, чтобы другие могли обучиться даме, ничто не может с этим сравниться. Ваше побуждение в том, чтобы люди освободились от страданий, всех страданий. Когда вы жертвуете деньги, мгновение, когда вы решили пожертвовать деньги, было хорошим мгновением. Ваше побуждение было замечательно. Когда вы давали деньги, ваше побуждение было замечательно. Но когда вы служите 10 дней, 10 дней непрерывно вы служите, служите, служите. И пока вы там, вы все время понимаете: «О, так много людей получают дхамму! Так много людей избавляются от страданий!» В течение 10 дней вы непрерывно развиваете эту парами, развиваете это побуждение, побуждение дхаммы. Это замечательно. Люди, которые служили так, это заметили. Я знаю это по своему опыту. Когда вы начинаете служить, ваша медитация становится все сильнее и сильнее. Когда вы даете кому-то пищу, природа помогает вам, чтобы вы не голодали. Подобным же образом, когда вы кому-то даете дхамму, ваша дхамма становится все сильнее и сильнее. Вы больше укрепляетесь в дхамме. Итак, подобным вот образом люди имеют все больше и больше «эй, пассико». Я служу все больше и больше, чтобы все больше и больше людей могли получить дхамму. Все больше и больше людей могли получить дхамму. Вот качество, критерий, на основе которого можно измерить, действительно ли вы практикуете дхамму или нет. Опанайко. Если это чистая дхамма, тогда каждый шаг, который вы делаете по пути, все быстрее и быстрее приближает вас к конечной цели. Таков путь. Он прямой, как шоссе, как автострада. Никаких отклонений в сторону. Это не значит, что вы заходите в тупик, а потом возвращаетесь. Ничего подобного. Каждый шаг ведет вас к конечной цели. Это опанайко.
Адиме кальянакари, мадхьяме кальянакари, антаме кальянакари.
Он благотворен в начале, благотворен в середине, благотворен в конце. Если вы практикуете только щилу, вы заметите, что это полезно. Если вы практикуете самади, и это тоже полезно. Вы практикуете панья, еще полезнее. Вы достигаете конечной цели, неисчислимая польза. Каждый шаг, который вы делаете на пути, дает результаты, хорошие результаты. Ни один шаг, который вы сделаете по пути дхаммы, ни одно усилие не делается впустую. Ничего не делается впустую. Это называется опанайко.
Паччаттан ведитаббо виньюхити.
Паччаттан. Прямое непосредственное переживание каждого. Вы можете принадлежать к той или иной секте, к той или иной общине, неважно. Дхамма для всех. Каждый может получить пользу от Дхаммы, если будет ее практиковать. Это не значит, что сначала вас обращают в какую-то религию, а лишь затем эта религия начнет вам помогать. Ничего подобного. Тогда здесь что-то не так. Пользу в Дхамме может получить каждый. Индуист может продолжать называть себя индуистом, христианин – христианином, иудей – иудеем, мусульманин – мусульманином, буддист – буддистом. Это не важно. Человеческое существо – это человеческое существо. Из-за неведения мы продолжаем испытывать влечение, отвращение, неведение, и поэтому остаемся такими беспокойными, такими несчастными. Чтобы избавиться от этого, нужно избавиться от страданий, освобождаясь от загрязнения ума. Любой может практиковать и получить те же результаты. Паччатам ведитаббо. Это должно быть непосредственное, прямое переживание. Если вы играете в интеллектуальные игры, это не поможет. Во всей духовной истории Индии, до Будды, во времена Будды и после Будды, существовало то же самое учение. Избавьтесь от влечения, избавьтесь от отвращения, избавьтесь от иллюзий и заблуждений. В этом не было ничего нового, ничего нового. Но все это было на интеллектуальном уровне, на эмоциональном уровне. Здесь же появилось нечто совершенно новое. Появился некто, кто показал, как избавиться от влечений на уровне реальности. Наблюдайте ощущения. Ваше влечение появляется вследствие приятных ощущений. Избавьтесь от отвращения. Наблюдайте ощущения. Наблюдайте их. Отвращение появляется только тогда, когда есть неприятные ощущения. Он учил на уровне практики. Это и есть паччатам ведитаббо. Именно на уровне вейданы нужно понимать реальность и освобождаться от страданий. Виньюи. Любой мудрый человек может это делать, может это практиковать. Это применимо ко всем и каждому. Таковы качества Дхаммы. Если вы начинаете идти по пути, понимая эти качества, успех непременно придет. Точно так же кто-то говорит: «Я принимаю прибежище в Санге». Он принимает прибежище не в каком-то человеке, а в качествах этого человека. Любой, кто идет по правильному пути,
Супатипанно бхагавато савака сангху. Уджупатипанно бхагавато савака сангху. Ньяяпатипанно бхагавато савака сангху. Самичипатипанно бхагавато савака сангху.
Любой, кто идет по правильному пути, пути истины, пути мудрости, и следуя по пути, достигает стадии, когда становится святым человеком, называется Санга. Существует четыре стадии освобождения. Если кто-то достиг хотя бы первой, только тогда его можно назвать истинным Санга. Когда вы встречаете такого святого человека, вы испытываете вдохновение. И с этим вдохновением начинаете идти по пути. Это и значит принять прибежище в Санге. Преданность. Лишь тогда истинная преданность с мудростью. Когда вы начинаете применять Дхамму в своей жизни – когда начинаете развивать эти качества в своей жизни. Это саддха, наш самый большой друг. Другой большой друг, на языке того времени, он назывался вирия. Вирия означает усилие. Опять же, правильное усилие. Если вы не знаете, как делать правильное усилие, вы делаете неправильное усилие и не получаете результата. Правильное усилие. Что же вы должны делать? В нашей стране, в Индии, есть такая история. Однажды лунной ночью в городе Варанаси, очень древнем святом городе Северной Индии, четверо друзей решили покататься на лодке. Взяли лодку. А Варанаси – это Варанаси. Это город гашиша и банга, где многие курят гашиш и пьют банг. Они этим и занимались. Затем сели в лодку и начали грести, грести. Они гребли и гребли всю ночь. Гребли, обливаясь потом, гребли, обливаясь потом. Наступил рассвет, и они увидели, что их лодка не сдвинулась ни на дюйм. Она была на том же самом месте. Что-то здесь не так. И лишь тогда один из них понял, в чем дело. Веревку, которой лодка была привязана к дереву, так никто и не отвязал. Эта веревка, эти путы неведения существуют, а вы продолжаете грести, грести, обливаясь потом. Чего вы добьетесь? Вы должны знать, как надо работать. Работать с мудростью, правильно понимая путь, правильно понимая технику. Тогда вы достигнете конечной цели. Иначе все ваши усилия будут напрасны. Вирья. А третий большой друг – это сати. Осознавание. Осознавание. Слово сати имеет два значения. Одно значение слова сати – смрити – память. Иногда люди используют это значение – память. Вы начинаете вспоминать, но эта память прошлого не является частью техники освобождения. Другое значение сати – это осознавание, полное осознавание настоящего момента. Вы не можете осознавать прошлое, вы можете его только вспомнить. Вы не можете осознавать будущее, вы можете о нем только размышлять, но вы не можете его осознавать. Осознавание должно быть всегда, но оно может быть только осознавание настоящего. От момента к моменту. Все, что вы переживаете, вы осознаете. Осознаете на поверхностном уровне и осознаете на глубинном уровне. Когда вы работаете с ощущениями, вы осознаете на глубинном уровне. Когда вы идете, вы осознаете ходьбу. Когда вы идите, вы осознаете, что идите. Но в то же самое время вы осознаете и свои ощущения. Если осознавание отсутствует, тогда это не приведет вас к конечной цели. Вы можете очень хорошо осознавать свои движения, движения, движения. Вы разовьете замечательную способность сохранять бдительность во время любой своей деятельности. Но если вы упускаете ощущения, к конечной цели освобождения это не приведет. Приведу пример. Гимнастка в цирке. Она идет по туго натянутому канату и прекрасно осознает каждый свой шаг, каждое движение. Если она не будет осознавать, то может упасть и сломать руку или ногу. Она даже может разбиться насмерть. Итак, она осознает. Осознает каждый свой шаг, каждое движение. Но стать арантом она не может. Она не может стать полностью освобожденной, потому что не знает, что такое ощущение, и не знает, как сохранять уравновешенность по отношению к ним. Или танцовщица на сцене. Она осознает каждый свой шаг, каждое движение, но не осознает ощущений, а это не ведет к конечной цели. Ощущения. В этом учение Будды. Работая с ощущениями, вы осознаете ощущения. Осознаете, что их природа аничча. И понимая это, сохраняете невозмутимость. Тогда вы на пути к освобождению, потому что только так, на глубочайшем уровне, вы изменяете привычную модель поведения ума. В противном случае, вы работаете только на поверхностном уровне ума. Таким образом, сати – должно быть правильным сати, с правильной мудростью, с пониманием, что такое сати. Следовательно, тогда вы правильно работаете с сати и достигаете конечной цели. А затем самади. И вновь. Самади должно быть саммасамади, правильным типом самади. Понимание, что такое самади, должно быть правильным. Сосредоточение само по себе не дает результата. Кусала, читтесса, эккагата. Это должно быть сосредоточение чистого ума. Значит, сама основа ума должна быть свободна от неведения. Если у вас есть воображаемый объект, и вы сосредотачиваете ум с помощью этого воображаемого объекта, тогда это не саммасамади. Или в глубине ума у вас влечение, вы чего-то хотите. С помощью такого самади можно достичь одного, достичь другого, но это не дает результата. Или, если в глубине ума у вас отвращение, это не дает результата. Свобода от влечения, свобода от отвращения, свобода от фантазий. Все, что вы испытываете от момента к моменту, ваше сати от момента к моменту, от момента к моменту. Пока вы продолжаете осознавать реальность от момента к моменту, вот ваше истинное самади. И пятый друг. Панья – мудрость. Упекка – невозмутимость. Очень большой друг. И снова, если эта панья, эта мудрость, существует только на интеллектуальном уровне, Или это лишь то, что вы услышали или прочитали? Сутта моя панья или чинта моя панья? Тогда это не дает результата. Она должна быть бхавана моя панья. Это и был вклад Будды. Бхавана моя панья. Вы должны постичь мудрость на уровне ощущений. Тогда это истинная панья. Мудрость на уровне ощущений. Это ваш непосредственный опыт, прямой опыт. А ваша уравновешенность, мудрость уберегут вас от влечения и отвращения на самом глубоком уровне ума. Именно это вы и начали делать. Именно это вы должны практиковать в жизни. В повседневной практике вы испытываете ощущения, но тем не менее не реагируете с влечением, не реагируете с отвращением. Вы сохраняете понимание. Это аничча, аничча. И ваш ум остается уравновешенным. Затем вы замечаете, как эта уравновешенность начинает проявляться в вашей повседневной жизни. Она должна проявиться. Если же вы приняли аниччу, приняли уравновешенность лишь на уровне интеллекта или из преданности, тогда не стоит надеяться, что она проявится в повседневной жизни. В жизни непременно будут и спады, и подъемы, непременно будут трудности и препятствия. Как в повседневной жизни при любых ситуациях сохранять уравновешенность? Если вам это удается, тогда панья – истинная панья. И вновь притча, индийская притча. Дожив до старости, до глубокой старости, умер очень богатый человек. И в соответствии с местными обычаями, два его сына стали жить одной семьей. Потом они поссорились и решили поделить все имущество между собой. Деньги, драгоценности, земля – все было разделено точно пополам. И уже после раздела вдруг обнаружился маленький сверточек, припрятанный отцом подальше. Они взяли его и развернули. И что же? В нем оказались два кольца. Одно – простое серебряное кольцо. Другое – перстень с бриллиантом большой ценности. Старшего брата обуяла жадность, и он стал убеждать младшего. Мне кажется, что отец не покупал его. Скорее всего, он достался ему в наследство от предков, поэтому он и дальше должен передаваться по наследству. Если мы его продадим и разделим деньги, то навсегда потеряем его. Так что лучше я оставлю его себе, а ты возьми серебряное. Младший брат улыбнулся. Ладно, будь счастлив. Пусть тебе принесет счастье перстень с бриллиантом, а мне достаточно и серебряного. И стали жить каждой своей жизнью. Взлеты и падения. Взлеты и падения следовали чередой. С наступлением весны старший брат, у которого было бриллиантовое кольцо, неуемно радовался, радовался. А когда весна проходила и наступала осень или зима, он впадал в глубокую депрессию, в уныние, всегда теряя равновесие ума. Он постоянно терял равновесие ума, с какими бы трудностями ему не приходилось встречаться в жизни. Напряжение, напряжение, перенапряжение. Одно успокоительное, другое успокоительное. Супертранквилизатор. Одно снотворное, другое снотворное, суперснотворное. И в конце концов ему потребовалось лечение электрошоком. Это было со старшим братом, взявшим перстень с бриллиантом. Другой брат с простым серебряным кольцом стал размышлять. Отец очень бережно хранил перстень с бриллиантом. Это я понимаю. Но зачем он хранил простое серебряное кольцо? Должен быть какой-то смысл. Должна быть какая-то причина. Он начал внимательно рассматривать его и обнаружил надпись. Она гласила: «И это тоже пройдет». «О, и это тоже пройдет». Это учение моего отца, и это тоже пройдет. Все меняется. И он надел кольцо на палец. Когда наступала весна, он радовался весне. Он не убегал от нее, он радовался весне, но посматривал на кольцо и вспоминал. Да, и это тоже пройдет. Ничто не вечно. Когда весна проходила, он улыбался. Я же знал, что и это пройдет. Вот оно и прошло. Ну и что? Мне все равно. Он не терял равновесие ума. С приходом зимы он опять поглядывал на кольцо. И это тоже пройдет. Он не плакал, не впадал в депрессию. Это тоже пройдет. Таков закон природы. все меняется. Взлеты и падения. Взлеты и падения в жизни неизбежны. Неизбежны и превратности судьбы. Если мы понимаем, это тоже пройдет. Это тоже пройдет. Тогда совсем не обязательно смотреть на кольцо. Перстень внутри нас. Реальность внутри нас. Такое наследство мы получили от Будды. Наблюдайте эту реальность внутри себя. Это пройдет. Появляется очень болезненное переживание. О, это тоже пройдет. Появляется приятный поток. О, это тоже пройдет. И перемены, изменения, разумеется, происходят. Вы переживаете это. Реальность, которую вы переживаете внутри себя, проявляется также и вовне. Это пройдет. Это пройдет. И вы сохраняете полное равновесие ума. Тогда этот друг – ваш очень хороший друг. Все эти пять друзей – замечательные друзья. А враги пусть вас не тревожат. Ни один враг не может причинить вам вреда. Берегите этих друзей и сохраняйте их в чистоте, без загрязнений. С мудростью понимайте, как использовать этих друзей. И вы заметите, как шаг за шагом, вы движетесь к конечной цели. Еще 2 дня для серьезной медитации. Очень серьезной медитации. Следите за тем, чтобы и днем, и ночью поддерживать непрерывность практики, за исключением глубокого сна. А так и днем, и ночью. Не общайтесь с другими студентами. Продолжайте работать самостоятельно. Продолжайте работать. Сделайте очень глубокую операцию, хирургическую операцию на своем уме. Вырвите глубоко укоренившиеся комплексы и двигайтесь к освобождению. Чем больше комплексов вы искорените, тем раньше достигнете освобождения. Освобождение от страданий. Жизнь полна страданий, так как в ней так много загрязнений, ментальных загрязнений. Освободитесь от них и обретите истинный покой, истинную гармонию, истинное счастье. Пусть все вы обретете истинный покой, истинную гармонию, истинное счастье, истинное счастье.
May all of you enjoy real peace, real harmony, real happiness, real happiness. So...